Всем привет, это подкаст «Что нового?», и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». Тема первого выпуска в новом году очевидна. Он только наступил, а главное политическое событие года, кажется, уже случилось. В Казахстане уже шестой день продолжаются массовые акции протеста. В стране объявлен критический красный уровень террористической опасности, а во всех регионах введен режим антитеррористической операции. Российские десантники в рамках миссии ОДКБ начали свою работу. Более 3000 протестующих задержаны, десятки людей убиты. Генпрокуратура начала досудебное следствие по уголовным делам о массовых беспорядках и актах терроризма. Их фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. Президент Казахстана в обращении к нации 7 января заявил, что силовикам дан приказ стрелять по протестующим на поражение. Какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами? Цитата. Заявил президент. Попытаемся понять причины и предсказать возможные последствия вместе с нашим спецкором и, наверное, главным экспертом «Новой газеты» по Казахстану Вячеславом Половинко. Слав, первый вопрос такой. Хочется понять, люди, которые составляют основу протеста, кто это? Изначально казалось, что это были обычные работяги, недовольные ростом цен. Сейчас это уже какие-то вооруженные люди, которые стреляют на улицах Алматы, поджигают автобусы, здания и так далее. Это вообще как?
Тут нужно делить. Дело в том, что перед нами две качественно разные группы, организованные в разное время и разными обстоятельствами. Первая группа – это протестующие, которые начались 2 января с людей в Жаназене, которые начали требовать снижения цен на сжиженный газ. И вот эти протестующие и те, кто появился позже в других городах, в Уральске, в Актобе, в том же Алматы 4 января, это важно именно упомянуть, 4 января это всякие организованные группы типа ОЯН Казахстан или Демократическая партия Казахстана, которые выходили с лозунгами и потом, в общем, разошлись. Это все стихийный протест, который под собой имеет в первую очередь экономические основания, а во вторую, уже после того, как их экономические требования не сразу были выполнены, политические основания. Это первая группа, она была максимально активна до 4 числа, до вечера 4 числа. Причем ее отличало в первую очередь миролюбие, то есть это люди, которые просто стояли на площадях в разных городах и, в общем, никакой агрессии не проявляли. И эта группа людей в разных городах была организована стихийно, то есть никто ими извне, как любят сейчас говорить, не управлял. То есть это мирные протестующие. Вторая группа людей – это люди, которые напали на Алматы и потом на другие города. В какой момент произошла подмена, сложно сказать строго определенно. Однако 5 числа началось фактически растерзание Алматы. В этот момент из города, ну, будем говорить прямо, пропали силовики практически. То есть они, конечно, были, и некоторые защищали стратегические объекты, но в целом, как ударная сила, силовики пропали в этот момент, и город остался на разграблении у погромщиков и мародеров. Эти люди, которых Токаев называет террористами и которые совершенно очевидно проявляли агрессию в отношении и гражданских, и военных, и неодушевленных объектов вроде административных зданий, эти люди составляют вторую группу. Является ли эта группа организованной, как говорит, например, Токаев? Да, безусловно. Мы видим, что она совершенно точно хорошо подготовлена. Она может противостоять в городских условиях силовым структурам. Она в какой-то момент даже одерживала психологическую победу над ними. Яркий пример и самая главная странность происходящего в Алмате — это захват здания КНБ. Комитета национальной безопасности, которое фактически сдалось без боя, это здание, и в результате чего у погромщиков оказалось оружие еще дополнительно, помимо того, что им, судя по всему, подвозили. И, соответственно, эта группа, вот с ней сейчас, по большому счету, и борются силовые структуры, которые ведут режим антитеррористической операции. Эти же люди, судя по всему, или сторонники этих людей, они устроили ряд беспорядков и в других городах. Хотя о других городах очень сложно говорить, потому что полноценной информации о них у нас нет. После того, как в стране фактически отключили интернет и включают его там буквально на пару часов в некоторых городах, мы почти ничего не знаем о том, что происходит вне Алматы. А о том, что происходит в Алматы, мы знаем, по большому счету, только из государственных источников. Буквально там пара-тройка есть небольших СМИ, которые остались в соцсетях, и что-то пытаются там через VPN передать. Соответственно, мы не знаем, как связаны погромщики в Алматы и погромы в других городах страны. Мы видели сегодня там с утра кадры из Шымкента с сожженной техникой, мы видели кадры из Талдыкургана, где там полностью сожжен акимат, здание администрации. И мы можем предполагать, что это все взаимосвязано, но совершенно точно пока этого утверждать мы не можем, а государство в лице Такаева или комендатуры не дает более подробных данных. Однако очевидно еще вот что. Например, в Уральске, это город на самом западе, ну, на западе страны, ближе к России, он граничит с Самарской областью. В Уральске, например, после того, как в ночь с 4 на 5 января мирные протестующие, именно первая группа мирные протестующие, была разогнана при помощи светошумовой гранаты и дубинок, после этого в городе не было вот таких провокативных нападений, как в Алматы. То есть там огородили колючей проволокой здание администрации и перегородили полицейскими автомобилями центральный проспект. В остальном жизнь, если не считать отсутствие интернета и возможности онлайн-банкинга, то есть там наличка этого, сейчас только в ходу. В остальном жизнь там примерно вернулась в обычное русло. Там ходят автобусы, там люди в магазины ходят и так далее. То есть там нет вот этих нападений. А, например, в соседнем Актобе, где попытка захвата администрации, как нам сообщали, удалась, там действовали волонтеры, которые не допускали мародерства и каких-то провокаций. Потому что мирные протестующие говорили о том, что они видели людей, которые готовы были к этим провокациям. И они же сами их вроде как и сдерживали. Но правда, в Актобе ситуация несколько сложнее. Мы мало оттуда знаем, но знаем, что по официальным данным там пришлось отбивать аэропорт. То есть какие-то все-таки, видимо, агрессивные силы там присутствовали, во-первых. А помимо прочего, мы видели кадры, когда во время полицейского разгона из водометов разгоняли толпу, а в ответ в полицейских на полной скорости въезжал легковой автомобиль. То есть там явно более агрессивная история. В принципе, есть версия о том, что вот эти вот, вот эта вторая группа, погромщики, они являются в какой-то мере приверженцами радикальных исламистских течений, которые уже нападали на Казахстан, на разные города и в разные годы, и которые вроде как ну, прошли какую-то подготовку и вот напали на города. Однако возникает очень много вопросов, ключевой из которых, как они добрались в эти города. Самый пока очевидный вариант, ну, чисто логически, бездоказательно, но чисто логически, что они уже там все были, что это какая-то смесь людей и извне, может быть, каких-то наемников, грубо, и тех, кто вот находился в стране с радикальными взглядами. Будет ли Такаев развивать эту версию? Да, вполне возможно, что она будет принята в качестве рабочей. Но поскольку после Такаева еще и беглый казахстанский олигарх Мухтар Аблязов заявил, что он лидер протестов, сейчас, мне кажется, будет некоторый чудовищный информационный микс, информационно-пропагандистский, из того, что вот эти, как назвал Такаев, забугорные деятели объединились, вступили в некоторую коллаборацию И после этого, значит, организовали нападение 20 тысячами людей только в Алматы. К цифрам тоже нужно относиться с определенной долей скепсиса. То есть... Еще раз, деление было на две группы. Мирные протестующие, и пока, по крайней мере, какая-то их часть даже в голове у государственной машины отделена от бандитов и погромщиков. И, собственно, сами вот эти погромщики, которые были явно кем-то подготовлены. Ну, здесь можно сколько угодно говорить о том, что там негуманно стрелять в людей и так далее и тому подобное. Но не согласиться с тем, что это были подготовленные люди, нельзя, потому что уровень подготовки виден был даже по тем видео, которые проникали. Ну а по свидетельствам очевидцев, там действительно совершенно были какие-то, ну, просто беспринципные люди, у которых была цель разрушить все вокруг.
Слав, что за история с Назарбаевым? Почему он не появляется нигде? Какие есть версии?
Это вторая большая странность во всей этой истории. И, возможно, это одна из ключевых интриг во всем происходящем. Смотрите, что тут важно. Важно, что первоначально протест начинался как неорганизованный. Это был такой классический черный лебедь. Это протест, который пришел, в общем, из ниоткуда. Можно было его теоретически предсказать, но его размах дальнейший совершенно был непредставим с самого начала. Потому что, условно говоря, еще 3 января никто не представлял, что будет происходить 5 января. Но это просто невозможно. Что произошло дальше? Дальше, когда протест политизировался, стало очевидно, видимо, для президента Токаева, что надеяться на силовые структуры и армию Казахстана в полной мере он не может. По разным причинам, возможно, какая-то часть оставалась лояльна Назарбаеву, возможно, некоторые люди не захотели поддерживать власть вот в этом противостоянии, возможно, кто-то взял паузу, потому что, например, те же военные, если мы возьмем для примера какой-нибудь 91 или 93 год в России и в Москве, мы примерно то же самое. Видим, военные не всегда выступают в авангарде. Они как бы принимают решения и совершают поступки после того, как более тщательно оценивают ситуацию и понимают, на чьей чаше весов находится в данном случае сила. И Токаев, видимо, понял, что то, что происходит, либо каким-то образом связано с Назарбаевым, и его, ну, назовем так, кланом, ну, скорее, с его семьей, потому что там и в КНБ родственники его есть, и приписывают одному из его родственников связь как раз-таки с исламистскими течениями в Казахстане. Видимо, Токаев понял, что он в полной мере не может управлять процессом до тех пор, пока, собственно, вот этот вот призрак Назарбаева будет витать над ним, как вот такая тень отца Гамлета. Поэтому он очень четко и очень... На самом деле прагматично, насколько это можно слово применять к этой ситуации, воспользовался происходящим и фактически подменил собой полностью Назарбаева в качестве единственного источника верховной власти в стране. Потому что за все эти, сколько уже прошло дней, если даже считать не со 2, а с 4, например, числа, прошло 3 дня, о Назарбаеве ни слуху, ни духу. Заявления от него никакого нет. Где он находится, неизвестно. Есть версия, где он находится, что вроде как, возможно, он улетел в другую страну, но это не подтверждается ни одним из доказательств, а все, что приводится разными СМИ, имеет статус, в общем, косвенных улик. И, соответственно, вот такое молчание Назарбаева, оно свидетельствует о том, в первую очередь, что его больше в политической повестке нет. И заметьте, что сегодня, когда Токаев произносил свою очень жесткую и в то же время очень такую финализирующую в каком-то смысле процесс речь, он ни разу не упомянул о Назарбаеве, ни разу. Такого не было никогда. Это означает, что Токаев просто уже воспринимает себя в полной мере единственным президентом, и вся команда Назарбаева, которая была до этого, она, судя по всему, осталась в проигрыше. Ну, а конкретно про силовые структуры, замена ключевых позиций в Комитете национальной безопасности, то есть людей, которые руководителя Карима Масимова, первого зама Самата Абиша, племянника, Назарбаева. Она говорит о том, что Токаев быстро расставляет всех своих людей. И теперь, когда он говорит про разбор полетов по отношению к силовикам и армии, вероятно, речь будет идти и о том, как себя вел Комитет национальной безопасности во время этих всех событий. По крайней мере, хочется на это надеяться, потому что этот вопрос повисает в воздухе. Но, опять-таки, вот это выступление Облязова, например, которое совершенно не имеет под собой больших оснований, просто потому что Облязов, это было видно, все время старался примазываться к протесту. Он не координировал его, он как бы просто вот там сидел где-то далеко и пытался что-то там говорить. Вот это заявление Облязова дает Токаеву прекрасный козырь. Козырь для того, чтобы Токаев сейчас всех собак просто повесил именно на вот этого, цитаты, забугорного деятеля и публично не разбирался с тем, что произошло внутри силовых структур. То есть не публично, конечно, какие-то выводы в любом случае последуют. Но здесь важно именно опубличивание, именно открытое расследование. Вот, собственно, вопрос, как теперь будет. Однако, вне зависимости от того, узнаем ли мы результаты официальные или нет, Токаеву точно придется дальше еще разбираться с происходящим и с тем, что происходит в силовых структурах. Ему точно сейчас придется полностью, фактически, свою команду там расставлять. Насколько это у него получится, не знаю, потому что сейчас у него теперь есть дополнительный нюанс, который он сам себе создал в виде миротворческого контингента ОДКБ.
Ну, как раз к этому я и хотела, ты прям сам подвел меня к следующему вопросу. Ну, давай про российское присутствие поговорим. Что сейчас там делают российские миротворцы и, наверное, что из этого может следовать? Насколько сильным может быть российское влияние в Казахстане?
Про российское влияние надо, опять-таки, четко разграничивать факты от того количества заявлений и интерпретаций, которые пошло на этот раз из либерального лагеря. Я, в общем, тоже честно скажем, я небольшой сторонник ввода войск. Однако надо четко осознавать, что вот из того, что я сказал, что Токаев не мог доверять своей армии, у него по большому счету не оставалось никакого другого выбора. Тут можно сколько угодно говорить о том, что да, это опасно, да, это чревато какими-то нехорошими последствиями, но Токаев оказался в безвыходной ситуации. И это был его единственный выход. Может быть, не наихудший, но точно не самый лучший. Сейчас прилетевшие солдаты миротворческого контингента ОДКБ официально и, кажется, фактически занимаются охраной инфраструктурных объектов. Ну, то есть там, где регулярные силовики, которые все-таки как бы хотя бы частично на стороне Токаева, проводят операции зачисток и, соответственно, освобождают территории от погромщиков, там встают в том числе военные из контингента ОДКБ. Ну, там аэропорт, например, Алматинский сейчас контролируется в том числе российским вот этим миротворческим блоком. Соответственно, ни к чему другому привлекать их, как утверждают в самом ОДКБ, не планируют. Можно в этом сомневаться, можно, потому что есть большой риск, что в какой-то момент возможна некоторая провокация тех же самых российских военных с тем, чтобы они открыли, например, огонь. Это очень опасно. И, конечно, я думаю, что и российская сторона, и казахстанская сторона это понимает и будет по максимуму стараться оградить российских военных от необходимости вступать в какой-то открытый конфликт. Потому что при всем том, что изначально это подается как миротворческая миссия, в самом Казахстане ряд медийных, политических и просто, в принципе, экспертов утверждает, что это чуть ли не начало оккупации. Такие выводы делать, не то что даже преждевременно, пока для этого нет больших оснований. Просто потому, что в России прекрасно понимают, что в Казахстане существуют антироссийские настроения. Не против России, а против даже российской власти, допустим. И любое действие со стороны российских военных будет восприниматься исключительно через эту призму. Если российские военные окажутся втянуты в какой-то конфликт, то в этом случае у некоторой части казахстанского населения может сработать рефлекс на то, что вот плохие русские пришли для того, чтобы нас захватить. Это может привести к еще большему конфликту. И вот чтобы его не произошло, и российской военной структуре, которая сейчас там находится, и казахстанской власти, и казахстанским силовикам, нужно быть максимально аккуратными и, соответственно, выйти обратно в установленные ими сами сроки. Там пока вилка такая, от нескольких дней до нескольких недель. Я думаю, что речь будет идти примерно о месяце, потому что пока все там окончательно зачистят, должно пройти какое-то время. Так вот, если через месяц миротворческая миссия ОДКБ просто выходит обратно, и все остается в Казахстане, как было там до событий 4-6 января, то это один коленкор. Если вдруг оказывается, что какие-то вот эти пропагандистские политические заявления, которые сейчас делаются там, Сергеем Мироновым, Леонидом Калашниковым, в общем, в Госдуме, о том, что нужно ОДКБ там оставить на постоянной основе. Если вдруг эти разговоры усилятся и будут максимально приближены к реальности там, через месяц, когда настанет срок выхода миссии ОДКБ, это будет означать, что очень неразумно та же Россия вяжется в совершенно ненужную ей сейчас проблему. Я призываю, например, подождать. Сейчас делать какие-то громкие заявления, на мой взгляд, будет неразумно, потому что это как раз может привести к какому-то неспокойствию. Пока нужно смотреть, что они там делают. Если будут какие-то факты, которые вот нарушают первоначальные заявления, на это нужно реагировать. Пока же, мне кажется, здесь спокойное наблюдение за происходящим, хладнокровное наблюдение за происходящим, важнее, чем некоторые такие пропагандистские в обратную сторону заявления.
Наверное, последний вопрос. Хотя из того, что ты уже сказал, наверное, в принципе, есть даже какой-то ответ на него, но давай попробуем как итог на него ответить довольно кратко. Как тебе кажется, если уместно сравнивать, что может ждать дальше казахстанскую автократию? Будет это какой-нибудь условный Майдан или условный Минский сценарий?
Опять-таки, я бы не стал ни то, ни другое приводить в качестве ролевой модели. Ситуация качественно другая. Если и в Минске, и в Украине первоосновой горячей фазы протеста, горячей именно фазы протеста, все-таки была улица, то здесь, судя по всему, мы имеем перед глазами ситуацию, когда одна фаза протеста была подменена другой фазой протеста, причем подменена именно люди были подменены. Это, конечно, совершенно другая история. И очевидно, что жестко на нее отреагировав, а реакция будет точно жесткая, я думаю, что будут еще и погибшие, и раненые, и аресты, и много чего еще будет. Жестко на нее отреагировав, Токаев укрепит свои позиции, как казахстанский президент уже без приставки номер два, а просто как казахстанский президент. Он явно будет пользоваться некоторой частью, как минимум, тех инструментов, которые остались у него от его предшественника, я имею в виду некоторый репрессивный аппарат, который существует в Казахстане. В какой мере он будет им пользоваться, это пока еще вопрос. Нужно смотреть за тем процессом, который будет происходить по итогам беспорядков, то есть кто будет задержан, кому какие будут обвинения предъявлены, какие сроки будут запрошены и так далее и тому подобное. Не окажется ли среди тех людей на скамье подсудимых, кто к погромам не имеет никакого отношения. То есть это все долгая и очень тяжелая история, которая будет у Казахстана как незаживающая рана. Но, опять-таки, то, что это будет и дальше автократия, это очевидно. Несмотря на все заявления Токаева о там, демократичности, о правах человека и так далее и тому подобное, так просто устроена система, что она будет концентрироваться вокруг конкретного лидера. Токаев, в гипотетике, может, конечно, изменить государственное устройство, там, переделать, например, что-то в парламентскую республику, в государство. Но очевидно, вот прямо сейчас, что Казахстан находится в достаточно слабом, уязвимом положении вот, из-за этих событий. И сейчас проводить какие-то демократические реформы для Токаева наверняка кажется опасным. И он пойдет более проторенным путем, путем определенного закручивания гаек. Я не уверен, что это будет формат Белоруссии Лукашенко. И даже не уверен, что это будет закручивание гаек по принципу, как в России. Хотя не исключено, что, например, в Казахстане появятся какие-нибудь свои иноагенты. В принципе, задел на это даже Токаев в своей речи сделал, когда говорил про всякие там про свободные в его интерпретации СМИ. Я думаю, что многое также будет зависеть от того, как Токаев сам будет воспринимать свое место в триумвирате Казахстан, Россия, Беларусь после того, как миротворческий контингент ОДКБ выйдет из страны. Будет ли он испытывать чувство глубочайшей благодарности и, как следствие, лояльности к Путину и к Лукашенко? Или он через какое-то время скажет, ну все, вот как бы спасибо, конечно, но дальше мы сами. И от этого, конечно, будет зависеть то, как будет непосредственно развиваться внутренняя и внешняя политика Казахстана. Ведь каким бы демократичным ни ставил себя лидер в автократии, все равно все будет зависеть от его личного взгляда на ситуацию. Примерно будет так. Я еще добавлю, тут история про Казахстан для меня во многом, конечно, личная, потому что я сам оттуда и до сих пор являюсь гражданином Казахстана. И как бы для меня важно, что у меня там близкие там, и так далее. Например, события в Актобе происходили фактически за 700 метров от квартиры моих родителей. На соседней улице, но все-таки там можно было даже что-то слышать. Вот. Конечно, то, что происходит и произошло, это большое потрясение для страны в целом. Но еще большее потрясение – это для людей. Сейчас люди напуганы, это очевидно. Люди напуганы вне зависимости от того, какие у них политические предпочтения. И самая большая опасность для внутренней политики может таиться в том, что властная машина может посчитать этот страх удобным инструментом для вообще, в принципе, повседневной жизни. Но я все-таки надеюсь, что этого не произойдет.
Вы слушали подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, пишите отзывы. Мы очень-очень-очень-очень просим написать вас отзыв на Apple подкастах, например, если вы слушаете нас там, потому что это помогает нам быть более видимыми для других слушателей. Этот подкаст для вас делает редактор Арнольд Хачатуров, звукорежиссер Денис Никулин. До скорого!